над Дняпроўскай стромаю. З усіх забытых адрасоў на могілках мінулых эпох, якія я наведаў і пра якія распавядаю ў гэтай кнізе, мне найчасцей успамінаецца круты бераг Дняпра ў вёсцы Азярышча, дзе расла Караткевічава груша і з якой пачынаецца раман «Каласы пад сярпом тваім». На тым месцы цяпер ляжыць валун з металічнай шыльдаю, на шыльдзе выбіты першы абзац роману.
Груша цвіла апошні год. Усе галіны яе, усе вялікія расохі да апошняга пруціка былі ўсыпаны бурным бела-ружовым цветам. І была яна такая магутная і свежая, так утрапёна спрачаліся в яе ружовым раі пчолы, што здавалася, не будзе яе зводу і не будзе канца. І аднак надышла яе апошняя часіна. Дняпро падбіраўся да яе спакваля патроху, як разбойнік. У вечным сваім імкненні скрышыць правы бераг, ён падступаў у палавені зусім блізка да яго, руйнаваў адхоны. Потым адступаў да наступнай вясны, і трава літасцева спяшалася залячыць раны, нанесеныя Дняпром. А ён вяртаўся зноў. Дзе руйнаваў, дзе падмываў, і з часам абкружыў грушу амаль з усіх бакоў.
Напэўна, я ніколі б не даведаўся пра гэты дом, нумар 59 на вуліцы Чкалава ў Рагачове, калі б не пачутае ў размове імя. Імя пісьменніка, дзякуючы якому колькі пакаленняў адкрывалі наноў сваю Беларусь. У сам Рагачоў мяне занесла са школьнымі канцэртамі, натхнёны цёплым прыёмам, які мне наладзілі старшакласнікі мясцовай гімназіі, я не стамляўся дзяліцца аптымізмам наконт нашай будучыні з арганізатарамі імпрэзы, якія ў Рагачове разумныя дзеці. Вось што значыць гараджане. А што ты хочаш ад дзяцей, калі побач Караткевіч свае каласы пісаў? Дзе? Ды ў доме за вунтым рогам. І каласы, і нельга забыць, і ладзю роспачы, і шмат чаго яшчэ. Наведаннем гэтага дому, каб крыху паднавіць свае веды, я зайшоў у Рагачоўскі музей да гісторыка Александра Рыкунова.
Когда было восстание Костя Калиновского, тут местный помещик Томаш Гриневич собрал себе команду инсургентов, пытался воевать против царских войск, но его солдаты и крестьяне, которые не поддерживали это восстание, расстреляли в районе нашей церкви. Причем, когда расстреляли, еще на могиле прошел батальон солдат, чтобы даже места не оставалось. Говорят, что стоял раньше крыш тут вот на кладбище большой, его память кто-то поставил потом с лошадков. Так вот, Владимир Караткевич считал этого Томаша Гриневича своим предкам непосредственным по женской линии, потому что мать его, фамилия была Гринкевичи. Они тянули род именно от этого Гриневича. Ну, поскольку тут жил его дядька, он, кстати, юрист был, довольно известный в Рагачове, то частенько Караткевич сюда наезжал.
Гэты дом позірк мінака вылучае адразу. Драўляны высачэзны гарадскі асабняк з парадным уваходам. Нам адчыніў спадар гадоў 50, які, мяркуючы па твары, пражыў няпростае жыццё. Як аказалася, гэта стрыечны брат пісьменніка Грынкевіч Сергей.
Понимаете, здесь дело такое, вот не воспринимаешь человека талантливого или родственника. Какой-то свояк, ну и все, ну. А потом выясняется, что это Бог знает, кто это. Он точно такой же человек, как любой, как мы. Пойдем в дом, я покажу. Туда, где мог заходить только один Караткевич и Спаниель Альма. Но никто из нас. И там, в общем-то, все написано.
У Уявіце сабе вялізны светлы пакой са столлю пад 4 метры, дзе з мэблі толькі стол, крэсла і ложак. Калі сесці за Караткевічава працоўнае месца насупраць аднаго з вялікіх вокнаў, дык увагу можа адцягнуць толькі неба над бэзам, што расце каля вакна.
Здесь все написано. Кстати, этот стол, это он купил. Вот этот. Здесь он стоял и сидел вот здесь. И обычно писал. И вот двери эти обычно закрыты. И только могла сучонка Альма заходить. Никто из нас нет. Ну вот здесь стоял круглый такой стол. И он на нем писал. Ну однажды приезжает, у него в Испании, по-моему, «Нельзя забыть» вышла книга. И вот ему оплатили 3,50. А человек это был далеко не сентиментальный. Он приезжает сюда, чуть не плачет. Говорит, ребята, вы бы мне не платили ничего. А Союз писателей получил тогда 90 тысяч. Это большие деньги. Ну зачем же издеваться так? На самом деле.
Слухаючы Караткевічава брата, я быў вельмі ўдзячны яму за тое, што гэты адрас забыты. Тут няма ніякага намёку на хатні музей, ні партрэта пісьменніка на сцяне, ні ягонай кніжкі на стале. Для Сергея Грынкевіча падалося мне, Уладзімір Караткевіч так і застаўся менскім сваяком, які даўно не прыязджае што-небудзь папісаць на роднай мове. Дзякуючы чаму у пакоі пануе дзіўная аўра таго, хто не дазваляў уваходзіць сюды іншым. Шпалеры, якія не мяняліся з тых часоў, назаўжды ўвабралі ў сябе пах Беламорканалу, які курыўся тут без меры. Ні ў якіх дамах-музеях я больш востра не адчуваў адсутнасці гаспадара, адсутнасці назаўжды.
Андрей любил суходол таки тихий и повольный. Любил дедовские три клёны и тополю, что обопирались на дах. Любил вулки, зарослые рамонками, адвечный выпас гусянят. Любил клады над днепрусским отхоном. Увесь суходол был таки, придатный хучей до того, как доживать, чем жить.
Суходол – гэта ў Караткевічавым рамане псеўданім Рагачова. Спадар Сергей згадзіўся праводзіць мяне ўверх па Дняпры, да вёскі Азярышча, вёскі, з якой і пачынаецца гісторыя галоўнага героя «Каласоў пад сярпом тваім». Па дарозе Грынкевіч узгадаваў брата.
Да, кстати, вот здесь вот с Караткевичем цирк был. Едем на лодке, и вот он сидит на носу, руки вот так в воде, и тут на тебя проскакивает утопленница, уже до того разложилась. Тот это руки поднимает, дядька, что мне делать? Ну ладно, ну мы эту утопленницу к берегу меня отправляют, а тот это не знает, что с руками с этими делать, вот в воде ж были.
Чытаючы кнігі, мы міжволі малюем у сваім уяўленні мясціны, што апісвае аўтар. Цікава, колькі такіх імгненных малюнкаў было народжана беларусамі падчас чытання «Каласоў». Не памылюся, калі скажу мільёны, бо чыталі, дзякуй школьнай праграме, усе. Мой малюнак быў не з горшых, але рэальная карціна той стромы, дзе ў далёкім 1963-м адцвітала Караткевічава груша, пераўзыходзіла фантазію. Уявіце сябе на высокім беразе агромністага круглага возера, высокія парослыя лесам берагі якога плаўна знікаюць за даляглядам, а пасярэдзіне возера круглы лугавы востраў. Дык возера гэта Дняпро, а востраў ягоны супрацьлеглы бераг. Рэдка пабачыш такі дасканалы выгін ракі. Любавацца Дняпром тут не стамляешся, быццам перад табою мора. Прычым мы прыехалі ў дзень, а што тут робіцца на золку?
Дняпро цячэ між высокіх берагоў спакойна і ўпэўнена, вымываючы з-пад адхонаў пясок, адкрываючы часам для вачэй чалавечых тое, што сам жа раней схаваў ад іх. Наздравати вапняки, червоне з лільовим оттінням плітки железняку і віковічне варажських часов дуби. Яне чорне, як кость, гете мурене дуби, як обгорелая чорна кость. І коли бачиш на водмілі напаузанесене піском мокре бервяно, одразу становиться зрозуміло, откуль узяв народ падання об волотах, що спять засипане жвіром і заплетене травою. Спять, покуль не прийде час великої бяди, і покуль їх не покліча народ.
На березі, де неколі росла Короткевичева груша, мої сподорожники оживіліся.
Приїдеш домой, відкрий когось і сразу запиши внизу під це. Я там був.
Діло в тому, що їх підмивають, кожен рік підмивають. І где-то тут і бані стояли, бані і плили.
І ось смотри, скільки тут озерищенців не гадять, вон, так воно все смиває постепенно. Тут не застаєвається свалка, а стараються, видиш. Народ у нас старається.
А от там, це вони на задніх катаються.
У Озерищі живе вельми пригожая пара. Старий бакінщик Василь Максимович со своєю старою. Каля самого Дніпровського берегу.
Я не кіно сфотографировали людей, а я працював бакінщиком. Фонарі палив ці. От утром я встаю фонарі, я йду палити на Дніпр. Вони сфотографировали мене, тузика. Потім на лодці виїжджали ми, підіймали дуби великі такі в берегу. А кіно то я навіть не приїхав, де не годили. І він шутливий так. Такий хлопець взагалі був веселий, совісний.
А зараз бакіну вже не парить?
Да, ні, нічого, заглохло. І поламали стовби, і все. Нічого нет.
А що він любив поїсти?
Знаєте, картошку і кішвір. Ну, і сянеш кусочок пожариш, це не того, яєчка. А потім кішвір. От поставиш этому кушані два на стола, не кружками, поп'ють хлопці.
Якщо вип'ють, так свою эту. Самодельную, самогон. Вот это я первое.
А эту магазинную?
А не уважал вообще. Вот это сколько он приходилось, так он обычно, у нас это было из яблочного соку, ага. Чистый яблочный сок. И вот я, ну, перебраживаю, сделаю, так она и запах яблоковый, и вкусная такая, запах. Ну, так вот это он всегда уважал.
Які гэта, напэўна, быў рай. Вырвацца ад менскіх сабутэльнікаў і стукачоў сюды, да гэтых людзей, ездзіць разам са старым Васілём па Дняпры, запальваць над вечаровую ракою карасінавыя бакіны, піць тутэйшы кальвадос і не бачыць навокал прыкметаў савецкай цывілізацыі. Бо куды тут ні зірні, паўсюль краявіды, што былі і 100, і 300 гадоў таму. Сам того не ведаючи, я уже бачив гэты краявід на екрані. І ви так само бачили у фільмі Рубінчика «Дикое полявання короля Стаха». Бадай, самые удалые і запамінальные кадры тае картины. Про тое, як народіліся гэтые кадры, мне пазней распавёў сын Василя Максимовича, менскі інженер Миколай Кирейшин.
Мать его выкладала в свой час у Зборове, и там над Днепром гора великая, там родники есть, и на эту гору ездили так поглядеть заливные луги, а там под Кистяни туды разливается такие большие обшар лугов. И коли туман выстилается вечером, то под 80, то он так мелко над лугом и низко стелится, и коли кони там вот паслися, то что это уразило Короткевича, что вот бежит кони такое видовище, что он как бы не по земле бежит, а летит, потому что низ схован в тумане. Так он мне тогда говорит, идея зародилась снять эпизоды «Короля Стаха».